Ян, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ян, читаю про военный блог «Рыбарь». Там такая большая статья о том, что российская армия потеряла контроль над последним участком на территории Купинска. По его данным, ситуация в городе для российской армии хуже критическая. Это цитата. Но эту информацию подтвердили другие Z-блогеры. Скажите, можно ли верить этой информации?
Ну, конечно, никогда не стоит напрямую верить Z-блогерам, но в данном случае они в конце концов, после долгого вранья, признают объективную реальность, которую просто невозможно уже не признавать. Ситуация для российских войск в Купинске не критическая. Ситуации нет для российских войск в Купинске, потому что их там уже нет, они не ведут как таковую борьбу непосредственно в городе. Какие-то небольшие разрозненные отряды до 100 человек, я видел такую оценку, находятся еще в городе, но они уже не ведут сражения за него, они скорее ведут сражения за собственное выживание, там, возможно, за спасение, ну или непонятно еще вообще за что, потому что украинские военные говорят, что российские солдаты порой в совершенно безвыходных ситуациях продолжают зачем-то бороться. Ну, может быть, так их настроили не сдаваться до конца в плен, не знаю. Но, тем не менее, повлиять уже как-то на ситуацию они не могут и находятся там, естественно, в заблокированном положении, в окруженном. А основные бои уже идут как раз к северу от Купинска, и за последнее вот время, за последние несколько недель, уже, наверное, пару месяцев, все это время продолжалась украинская контрнаступательная операция в Купинске, они как раз большую часть города освободили. Я думаю, что, может быть, даже до конца года ВСУ успеют объявить о том, что они Купинск полностью вернули, полностью освободили. Но не сказать, что они торопятся к каким-то датам, безусловно, они делают все больше по военной тактике и стратегии, нежели по политической, но, тем не менее, развиваются события достаточно быстро.
Ян, можно еще кусочек процитирую из этого поста? «Систематическое преувеличение успехов и передача неверной информации наверх уже привели к озвучиванию ложной информации. На уровне выше некуда. Из-за неверных докладов и ситуации наверх резервы, которые не понадобились для взятия и зачистки Купинска, были переброшены на другие участки». Вот так вот откровенно признаются там в этом телеграм-канале о том, что врут, еще раз врут, передают наверх неверную информацию. Эта информация, как вам кажется, ну, возьмем последние полгода, вот таких оценок у Z-блогеров, у провластных каналов, и ее больше стало?
Да, безусловно. Но все это идет, естественно, от Минобороны, потому что Z-блогеры даже пытаются иногда с этим буквально бороться. Но понятно, что после зачистки, еще, по-моему, в 22-м году она происходила, или в 23-м, сейчас уже не припомню, когда на ковер вызвали практически всех крупных зетников, кому-то пригрозили, кого-то подкупили, они все очень осторожно выражают свои оценки, а вот все крупные каналы вообще пытаются хоть как-то следовать именно за Минобороны. То есть, если Минобороны откровенно врет, они пытаются немножко это сгладить, но все равно подтвердить. И в целом, конечно, этих лживых докладов становится все больше и больше и больше. Ну вот буквально стоит сказать, что из всех городов, которые российская армия захватила за последнее время, по ее заявлению, по заявлению Минобороны, на самом деле целиком захвачен только Северск. Это было очевидно, и это вот на днях еще и признали ВСУ. То есть это можно уже об этом говорить определенно. Понятно, что и относительно Волчанска, и относительно Мирнограда, и по сути Покровска тоже нужно говорить о том, что города почти полностью захвачены, и скоро, судя по всему, будут захвачены, неизбежно будут захвачены целиком. Если, ну, например, скажем, в том же Волчанске не начнутся какие-то события, аналогичные событиям в Купинске, но пока сигналов об этом нет, о каких-то украинских контратаках. Но, тем не менее, пока они все равно еще не захвачены полностью. Однако российская армия давным-давно объявила об их захвате, как и, например, о захвате Часового Яра. Еще, по-моему, в июне этого года, или, может быть, даже раньше, но довольно заметная часть, даже ее можно вполне себе на карте посмотреть, часть Часового Яра находится под контролем ВСУ, и то, что российская армия не может со стороны Часового Яра продвинуться в сторону Константиновки, со всех сторон других может, а со стороны часового яра не может, то уже подтверждает как раз то, что украинские военные там удерживают позиции и выполняют свою главную задачу фактически в этом районе, блокируют как раз-таки российские части, которые в часовом яре находятся. И такого вранья становится все больше, я думаю, потому что Генштаб этого хочет, прежде всего, Путин этого хочет. Как вот по поводу Купинска было довольно такое интересное наблюдение, не помню у кого, что вот сначала Герасимов пришел и на докладе Путину заявил, что вот значительная часть Купинска уже освобождена, как они говорят. На следующем докладе он сказал, что уже почти весь Купинск. Ну и, соответственно, логично, что на третьем докладе он должен был сказать, что весь Купинск уже захвачен. Потому что, ну, иначе как-то нелогично получается. Ведь российская армия все время идет вперед, все время наступает, все время у нее сплошные успехи. Нельзя рапортовать о том, что она там замедлилась даже. Не то, что куда-то откатилась. И вот эта вот ложь, она, естественно, наслаивается. Нужно врать все время больше, больше и больше. В надежде на то, что вот эти все кредиты, они рано или поздно будут закрыты. Но, как мы знаем, когда человек берет очень много кредитов, то скорее это путь к банкротству, чем путь к решению его проблем. Ну и вот, например, красноречивый такой момент. Был солдат, ну не солдат, там вроде офицер это был, который в Купинске, ну якобы в Купинске, но, как оказалось, он действительно находился где-то в Купинске, постоянно записывал видео для Минобороны. Одно время у них это было очень популярно, примерно где-то месяц. Он чуть ли не каждый день выходил в эфир, как бы, ну, записывал короткие ролики из какого-то там подвала, дескать, там это штаб локальный, в принципе, даже похоже выглядело, и докладывал, что мы в Купинске освободили еще 15 домов, мы в Купинске освободили еще там 3 улицы. И каждый раз он освобождал все больше и больше и больше Купинска. И было интересно, он в какой-то момент остановится или Купинск уже закончится. Но в итоге все закончилось трагично для самого этого военного, потому что он как раз в Купинске и погиб.
Ян, а оставаясь на линии фронта, как раз Минобороны России очередное сделало заявление. Они заявили, что российские войска заняли село Заречное в Запорожской области. Можно ли судить вообще о динамике российской армии, того, что происходит сейчас на фронте, по вот таким вот точечной такой информации? И меняет ли это что-то на как раз запорожском направлении?
Ну, конечно, все такие заявления и все кадры, которые публикуются, нужно смотреть, анализировать и понимать, что, скажем, если даже был произведен некий флаговтык, так называемый, как вот было там же, в том же районе, в селе Остаповское, по-моему, это было в начале прошлой недели, когда Минобороны опубликовала кадры с солдатом одиночным, который ходит по улице действительно Остаповского с флагом российским, и вот они это заявили как захват населенного пункта. А потом украинские военные выложили видео, где этот самый солдат пытается из Остаповского сбежать обратно на свои позиции, и его убивает беспилотник. Вот такой вот флаговтык, закончившийся смертью солдата, часто так бывает. По поводу Заречного, интересный момент. Вчера видео выложили, как обычно. Сначала выложили Z-канал, и потом выложила Минобороны. И я, честно говоря, немножко даже удивился, потому что, ну, все-таки они выкладывают обычно как раз-таки некие флаговтыки. То есть, когда какая-то группа пехоты или одиночный солдат все-таки добирается до населенного пункта и флагом машет. Из этого видео мы всегда можем сделать один вывод, что вот пехота смогла до туда дойти. Это означает очень разный спектр вариантов, поскольку это может быть как действительно захват населенного пункта, да, с одной стороны, так и вот абсолютный флаговтык, который вообще ни к чему не приведет, то есть солдаты просто оттуда убегут, флагом помахали и ушли. Ну а что там с ними дальше случилось, другое дело. Их могли там беспилотниками убить, могли благополучно куда-то добраться до своих. Тем не менее. И, конечно, нужно всегда анализировать вот эти моменты, смотреть, как дальше развиваются события. Ну, скажем, если через неделю был флаговтык в селе дальше от этого, то, наверное, действительно вот это село уже под контролем, и оттуда уже пехота двигается дальше в следующее село, следующее и так далее. Или, например, если есть кадры, где украинские беспилотники как-то достаточно так активно атакуют российскую пехоту в зданиях в этом селе, то есть значит, что пехота туда уже зашла, там находится, и да, наверное, можно считать вот это там очередное небольшое село захваченным. Что касается Заречного, вчерашнего видео, то даже видео с флагом в этом ролике нет. Там буквально просто некий футаж, нарезка боев, каких-то взрывов в разных местах. Там я, конечно, каждый кадр не геолоцировал. Скорее всего, там половина вообще не оттуда. Так часто бывает у Минобороны, они делают такую вот нарезку, и только некоторые кадры действительно относятся к актуальному полю боя. Но никакого видео с флагом я там не нашел. Я не знаю, посмотрел вроде как внимательно. То есть даже на этом они уже не стали думать, просто объявили захваченным. Кто-то уже писал, что может быть Путин просто объявит Киев уже захваченным и скажет, что война закончилась, они победили, и все. И российская армия перестанет воевать, перестанет убивать. Наверное, это было бы не самым плохим исходом, и вот все. А так, в целом, на Запорожском фронте, если посмотреть, то мы видим логичное продвижение, да, ожидаемое, скажем так, продвижение российской армии к реке Гайчур, вдоль которой расположена российская линия обороны, украинская, простите, линия обороны, достаточно подготовленная. И, конечно, ВСУ важно сохранить рубежи Гайчура, чтобы вот приостановить российское наступление здесь. Оно идет направлено в основном на запад. Но есть большие проблемы в Гуляйполе, они продолжаются. И вот там, если ВСУ не смогут там, в ближайшую неделю стабилизировать, наверное, положение, то город будет потерян. И он довольно небольшой, но тем не менее. И тогда у российских войск появится такая некая дырка, некий проход вот в этой линии обороны. И они смогут с юга ее как-то пытаться обходить и дальше тоже продвигаться. Это достаточно опасно, поэтому ВСУ предпринимают действия, но, конечно, не все в их силах. То есть у них нет достаточного количества резервов, чтобы так с запасом все это прикрыть.
Наверное, немногие знают из наших зрителей, что у Яна есть свой телеграм-канал, называется он «Карты и стрелочки». Я просматриваю каждый день. Спасибо.
Там... Очень надеюсь, что многие знают.
Для тех, кто еще не знает, ссылка есть в описании. Вы вчера сделали там публикацию, но это репост, такое интервью командующего 3-го армейского корпуса ВСУ, бригадного генерала Андрея Белецкого. Он много заявлений важных там сделал, но я хочу обратить внимание на одно из них. Он говорит, что впервые за долгий период, в последние месяцы, по всем данным разведки, в том числе западных союзников, пополнение личным составом в российской армии не перекрывает потери на линии боевого соприкосновения. Тут же цифры. На начало года, 25-го, значит, было 603 тысячи российских военных, которые принимали участие, ну вот, да, в этом районе. А к декабрю их стало 710. Но при этом, еще раз, потери больше, да, темп здесь увеличился. Что вы можете сказать про эти данные, о чем они говорят?
Ну, конечно, это все не очень точные оценки, скорее. Понятно, что военный никогда не раскроет всей правды. И где-то может быть определенное лукавство как в одну, так и в другую сторону. Естественно, это не в его интересах раскрывать нам всю правду. Понятно. Но... вот эти данные про 700 тысяч, 710 тысяч, это ведь слова в том числе Путина. Он сам буквально озвучивал это, и я не зря тоже на это часто обращал внимание. Он буквально недавно на своей вот этой вот прямой линии, пресс-конференции, итоги года, как у него там сейчас это называется, подтвердил это еще раз. 700 тысяч человек, да, на линии фронта. Даже если мы не берем украинские данные, там, да, которые рассказывает командующий о том, что вот, больше солдат погибает, чем прибывает контрактников новых в российскую армию, в целом мы можем оценить, что в одном и том же месте Путин говорит, что они набрали за год 410 тысяч человек, а группировка на месте всего 710 тысяч человек. Соответственно, значит, если у них 400 тысяч новеньких, то стареньких было, так скажем, всего 300 тысяч. Но ведь они только за прошлый год, по собственным отчетам, на самом деле, которые в значительной степени подтверждаются данными журналистов, независимых, те же самые важные истории, они подсчитывали по количеству выплат, по объему выплат новым контрактникам, они подсчитывали реалистичное количество набранных контрактников. И я сейчас не вспомню точную цифру, но вот если Минобороны говорит 450, по-моему, за прошлый год, там 449, то их цифра была, по-моему, 300 с чем-то. Может быть, около 310, может, 350. Можно публикацию, собственно, поднять, посмотреть. У них все графики, и все очень наглядно. Ну, то есть, это большое, большое количество, безусловно. Там примерно по 30 тысяч в месяц выходило. Ну, вот, даже если эти две просто, эти два числа сложить, за этот год и за прошлый, что по объявленной численности, что по более реалистичной численности, все равно получается, что российская армия как-то работает плюс-минус в ноль. А это мы еще вспомним, что есть еще 23-й год, в котором тоже было много набрано контрактников. Еще есть мобилизация, еще есть изначальная группировка, есть различные добровольцы, есть заключенные, есть мобилизованные с оккупированных территорий, которые тоже все должны идти в этот общий котел. И получится, что там где-то миллиона, миллиона с лишним не хватает солдат, собственно, вот между суммой того, что набрали, и того, что сейчас на фронте, по словам Путина. Понятно, что часть из этого это у тех, те там заключенные некоторые, у которых закончился контракт еще там с Вагнером и так далее, и их вернули. Значительная часть — это раненые, которые стали безвозвратными потерями. Некоторые забывают, что вот те вернувшиеся с войны раненые, это буквально потери. Потери — это же не только убитые, ну и, соответственно, еще да, достаточно много убитых солдат. И в целом, действительно, мы видим, что российская группировка последние месяцы, она, если и растет, то очень локально, и динамика такова, что да, вполне возможно, собственно, Белецкий говорит правду о том, что потери российские сейчас несколько превышают их пополнение. И это довольно тревожный сигнал, естественно, для российской армии, который сигналил уже тоже достаточно давно, весь этот год, наверное. Они очень расточительно обращаются, если можно вообще так выразиться, да, со своей армией. И российские командиры совершенно не стесняются отправлять солдат просто на верную смерть. Вот буквально на днях мы увидели не один пример этого, когда несколько колонн морпехов, буквально даже с андреевскими флагами, поехали в районе Доброполья вот, атаковать куда-то вперед. Ну и, собственно, там их ждали украинские беспилотники. Украинские, я думаю, операторы достаточно были удивлены подобному, потому что последнее время все-таки российская армия действовала, ну, скажем так, более расчетливо, более адекватно полю боя, наверное, так можно сказать. Ну, а вот снова говорят, снова вернулся генерал Ахмедов, да, и вот использует свой любимый прием. Не знаю, на самом деле, правда ли это. Но, тем не менее. И, видимо, следуя указаниям Путина, следуя его лжи, российская армия, российские командиры пытаются форсировать свои наступления и расходуют свою армию все сильнее, сильнее и сильнее. Это ведет, естественно, к дополнительным и даже необязательным потерям. Ну и да, вот уже пополнение может вполне не покрывать это, тем самым лишая российскую армию их, по сути, главного и во многом даже, наверное, можно говорить, что единственного объективного преимущества над украинской — это преимущество в численности.
Да какие там преимущества? Вот ты почитаешь Белецкого, ну, цитата оттуда, там одни минусы, буквально одной строкой. У россиян катастрофическая ситуация по всем основным видам вооружения, бронетехника, артсистемы и так далее, но и они выдыхаются. Качество личного состава уже давно чрезвычайно ужасное, но боевая подготовка также объективно все больше деградирует с каждым месяцем. Похоже на правду.
Это абсолютная правда. Тут вопрос насчет техники. Я бы не сказал, что об этом сейчас вообще стоит серьезно говорить, потому что бронетехника используется редко. Если используется массированно, то скорее это идет в минус тому, кто ее использует. У украинской армии ситуация гораздо хуже с бронетехникой, чем у российской, но просто обстоятельства, ситуация на поле боя и тактика основная сейчас такова, что воюют в основном пехота и беспилотники. Техника нужна очень в ограниченном количестве. Это, соответственно, нивелирует все эти недостатки. Но они, безусловно, есть. По поводу артиллерии там тоже есть вопросы, потому что снова жалуются на северокорейские снаряды, которые до сих пор используются. Но тоже артиллерия все же занимает пока вторичное положение. Ну, скажем, да, по авиации российское преимущество только растет все же. Я имею в виду, естественно, авиабомбы. Они начинают использовать более сложные конструкции, более дальнобойные конструкции своих вот этих УМПК. И несмотря на некоторые потери авиации, в том числе там вот в Липецке недавно диверсанты сожгли самолеты, но этого, конечно, недостаточно, чтобы серьезно ослабить российскую бомбардировочную авиацию, они продолжают активно бомбить и тем самым как раз замещают свою артиллерию. Потому что где нужно условно разбомбить позицию, ее можно, да, не расстрелять артиллерией, а просто вот послать бомбардировщики, они издалека бомбы сбросят, и позиция будет уничтожена даже более, скажем так, надежно, потому что авиабомба гораздо мощнее и точнее во многом. Что касается других минусов, которые он назвал, то, что падает качество пополнения, это мы наблюдаем не первый год. Потому что абсолютно логичный процесс. Если вы говорите людям, давайте за деньги идите воевать, то, конечно, самые готовые это делать сразу пойдут. Потом, постепенно, когда будут расти выплаты, пойдут те, кто сомневался. Но в какой-то момент понятно, что эти люди закончатся. Мотивированные, физически хорошо подготовленные, те, кто хочет воевать действительно. И останутся только, ну, так скажем, маргинальные слои населения, как это называют. То есть люди с проблемами в жизни, которые за счет вот этой самой войны пытаются эти проблемы решить. Это могут быть как психологические проблемы, там, неустроенность в жизни, там, человек ничего не смог добиться, что совершенно логично в путинской России, где возможностей у людей очень мало, у человека очень низкая зарплата, никаких перспектив, там, у человека проблемы с законом, проблемы с, не знаю, алкоголем, и так далее. И, естественно, все эти люди видят возможность, вот, возможность подписать контракт, возможность пойти повоевать, там, вот это вот за родину, за все, как пропаганда любит говорить, а именно возможность просто решить свои проблемы какие-то личные. Естественно, об этом, кстати, тоже часто пишут сейчас Z-блогеры, что приходит пополнение, которое за миллионом пошло, а не за, значит, воевать за идею. Абсолютно логично и закономерно это происходит. И, конечно, эти люди чаще всего, они не только не подготовлены, они просто уже не в состоянии выполнять военную работу. Это тяжелая, очень сложная, во многом физическая работа, физический труд. И так это труд физический, то есть определенный предел. Если человек уже, скажем, в возрасте, если у человека проблемы со здоровьем какие-то хронические, то как его не тренируй, как его не подготавливай, там, скажем, бегать он уже не сможет. Ну, наверное, никогда в жизни он уже просто должен жить, не занимаясь таким трудом, он должен заниматься чем-то другим в жизни. Но он едет на фронт, и, конечно, там достаточно быстро погибает, потому что не способен выполнять военную работу так, как надо. А так как раз-таки, как я сказал, упор идет на пехоту, то вот эти все недостатки, вот недостатки там нехватки техники, недостатки качества техники, они нивелируются, а вот как раз недостатки пехоты, они наоборот становятся все более существенными, потому что если вы механизированная пехота, если тебе нужно запрыгнуть на БМП, доехать 5 километров вперед, высадиться и сесть в окоп, то, соответственно, тебе не нужно быть физически подготовленным, тебе не нужно бегать. Ну, понятно, да, я утрирую, но тем не менее. А если тебе нужно эти 10 километров, там, или 5, да, сколько я сказал, под беспилотниками куда-то идти вперед, нагруженному едой, водой, боеприпасами, всем чем угодно, с бронежилетом, естественно, со всей защитой, и каждые 5 минут нужно куда-то прыгать в какую-то яму, под какое-то дерево прятаться от дрона, то понятно, что ты рано или поздно, если ты не подготовлен, просто выдохнешься. И все. И там, где ты мог за счет механизации, возможно, схалявить, тут уже не схалявишь. И, естественно, это приводит к одному, просто к высокой смертности, к повышенной. И, конечно, это все влияет. И это, скорее всего, будет влиять и дальше, и будет усугубляться, потому что люди, что называется, заканчиваются. Мужчин в России много, но мужчин, которые хотят идти воевать, их становится все меньше и меньше, потому что ведь никто не ограничивал призыв, никто не говорил, что вот, все, вот 100 человек набрали в военкомате, все, дальше вот не приходите, пожалуйста, мы закрываем набор. Такого я ни разу не видел, и, соответственно, те, кто хотел и был прям заряжен, они уже сходили. Ну и что-то с ними уже, скорее всего, произошло. А вот соответственно, остаются те, кто уже не так хорошо готов.
Ян, я здесь хочу поправить себя про телеграм-канал. Мне кажется, что 66,5 тысяч человек, которые подписаны на карты и стрелочки, то его хорошо знают, но не все же знают, что это ваш телеграм-канал. Вот о чем была речь. Вы тоже подписывайтесь, дорогие зрители, потому что там аналитика, там, собственно, карты и стрелочки. Ян очень часто публикует, но еще у нас иногда в военном обзоре мы в конце показываем, знаете, то там, значит, на лошадях, то на осликах, то, значит, какая-то необычная техника, которую там вот...
Как-то придумывают, как использовать.
Конструкции разные делают и так далее. Вот все мы это находим в канале у Яна Матвеева, который очень внимательно за такими вещами следит, в том числе. Спасибо огромное.
Спасибо большое.